Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў. Галоўныя тэмы на сёння. Расійскія і кітайскія вайскоўцы не прыедуць на параду Беларусь, але рэпетыцыі парада працягваюцца.
Тренировка состоялась. Она состоялась пеше по машинному. Тренировка пешим по машинному представляет собой своего рода рекогностировку маршрута движения последующего, но без техники.
Держава так подтримала малый и средний бизнес, что и он только ближе и подошел до мяжи закрытия.
У нас с вертолета разбрасываются деньги в сельское хозяйство без малейших надежд на окупаемость. Если сегодня государство бросает на произвол судьбы малый бизнес, то десятки тысяч людей рискуют остаться без работы.
Лукашенко распавёў, чаму ўвёў жорсткі контроль за замежнай гуманітаркай. Яму не даюць спакою апазіцыйныя палітыкі.
Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи и установил определенный порядок.
Про гэта ды іншыя падзеі больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Пастане на 30 красавіка ў Беларусі колькасць пацверджаных выпадкаў COVID-19 пераваліла за 14 тысяч. Хвароба працягвае імкліва распаўсюджвацца. За суткі зафіксавана 846 новых выпадкаў. З пачатку пандэміі памерла 89 чалавек. Гэта значыць, што ў Беларусі плюс 5 ахвяраў каранавіруса за апошнія 24 гадзіны. На жаль, ёсць сярод іх і медыкі. Як даведалася Еўрарадыё, у ночы на 30 красавіка памёр 54-гадовы доктар-рэнтгенолаг з Любані Леанід Савіч. Яго жонка ляжыць у рэанімацыі, яна дыхае праз кіслародную маску, двое сыноў таксама шпіталізаваныя. Па словах старэйшага, тэст на COVID-19 у яго бацькі даў станоўчы вынік. Афіцыйныя прычыны смерці доктара пакуль невядомыя. Цела павязуць на анатамаванне ў Бараўляны. У астатніх членаў сям'і аналіз на каранавірусную інфекцыю быў адмоўны, але дактары сказалі, што трэба будзе зрабіць яшчэ тэсты. Ёсць і добрыя навіны. Паправіліся ў Беларусі з пачатку пандэміі ўжо 2386 пацыентаў. Колькасць тэстаў, зробленых за апошнія суткі, крыху зменшылася да 7,5 тысяч. Як на апошнія дні, дык гэта сярэдні паказчык. Кожны дзявяты тэст даў новы выпадак каранавіруснай інфекцыі. Нягледзячы на гэта ўсё. У Беларусі працягваюцца вайсковыя трэніроўкі да парада перамогі, які традыцыйна мусіць прайсці 9 траўня. Што праўда, часам гэтай трэніроўкі незаўважныя для прысутных на месцы падзеяў журналістаў. Так было ўвечары 29 красавіка, калі вайскоўцы мусілі адпрацоўваць перамяшчэнні па праспекту Машэрава. Але рух на гэтым участку праспекта быў не закрыты і ніякіх, як кажуць, актыўных дзеянняў не назіралася. Вось як гэта тлумачыць афіцыйная прадстаўніца Міністэрства абароны Беларусі Наталля Гаўрусік, якая ўвярае Еўрарадыё, што трэніроўка ўсё ж такі адбылася.
Репетиция прошла. Пеше по машинному. Представляете, что такое? Это тренировка механиков-водителей, что-то вроде рекогностировки для них на маршруте, по которому они впоследствии поведут технику. То есть это тренировка для механиков-водителей техники, но без техники пока что.
Тем часом Россия и Китай приняли решение поберегчи своих войскоўцаў и не отправлять их у Беларусь для удзелу у параде 9 траўня. Беларусь увогуле засталася адзінай краінай у Еўропе, дзе гэтае мерапрыемства сёлета пройдзе. Нават у Расіі такі парад адмяніў Владзімір Пуцін. Інфармацыю пра расійскіх і кітайскіх вайскоўцаў Еўрарадыё пацвердзілі ў Міністэрстве абароны. Афіцыйная прычына – у сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй у свеце. Вайсковы парад да 75-годзя перамогі ў Вялікай айчыннай вайне ў Беларусі не адмяняецца, нягледзячы на рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Планавалася, што ў складзе пешай калоны на парадзе пройдуць 22 разлікі, 20 беларускіх і па адным з Расіі і Кітая, але відавочна каранавірус унес у гэтыя планы свае карэктывы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Анансаваная змена ў трэнерскім штабе зборнай Беларусі па біятлоне. Як паведамляе тэлеканал «Беларусь-1», жаночай камандай будуць працаваць Алег Ржанкоў і аўстрыйскі спецыяліст Райнхард Гесвайнер, які на працягу 8 гадоў трэніраваў зборную Аўстрыі. Ржанкоў у мінулым сезоне паспяхова працаваў з мужчынскай камандай. Упершыню за апошнія 11 гадоў яна трапіла ў дзясятку наймацнейшых зборных свету. Яго заменіць расіянін Андрэй Падзін і беларус Раман Сінічэнка. У фінале Кубка Беларусі па футболі згуляюць Батэ і Брэсцкая Дынама. Брэсаўчане прайшлі ў паўфінале Мазырскую Славію 0-1 у гасцях і 2-0 дома, а дынамаўцы Салігорскі Шахцёр 2-0 дома і 2-4 у гасцях. Фінальны паядынак прызначаны на 24 траўня. Ён пройдзе на сталічным стадыёне Дынама. Вылет з розыгрышу Славіі абрадаваў Мінская Дынама. Чацвёртая каманда мінулага чэмпіянату атрымала пуцёўку ў Лігу Еўропы. Батэ ўстанавіў рэкорд. Барысаўчане выйшлі ў фінал Кубка Беларусі 9 раз у гісторыі. Тройчы яны бралі трафей, а вось у брэсцкіх дынамаўцаў 100% вынік, 3 фіналы і 3 перамогі. У любым разе адна з каманд заваюе кубак у чацвёрты раз. Еўракубкавыя валейбольныя турніры дагулены не будуць. Такое рашэнне прыняла з-за сітуацыі з каранавірусам Еўрапейская канфедэрацыя валейбола. Пры гэтым яна паабяцала выплаціць клубам 80% прызавых. Клубам абяцаецца і фінансавая падтрымка. Тым часам у складзе клуба «Мінчанка» з'явілася валейбалістка зборнай Азербайджана Маргарыта Азізова. Яна пачне гуляць ужо ў новым сезоне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ад самага пачатку пандэміі каранавіруса, калі межы пачалі закрывацца, а прадпрыемствы спыняць сваю работу, эканамісты і палітыкі пачалі казаць пра неабходнасць падтрымкі бізнесу з боку дзяржавы. У краінах, якія на гэты крок пайшлі, былі ўхваленыя свае метады і свой узровень падтрымкі у адпаведнасці з магчымасцямі, але яны былі. Беларускі бізнес таксама спадзяваўся на падтрымку з боку дзяржавы. Прадстаўнікі бізнесу доўгі час распрацоўвалі свае прапановы і нарэшце атрымалі чаканае ў выглядзе прэзідэнцкага ўказа нумар 143 аб падтрымцы эканомікі. Вось толькі меры падтрымкі ў тым указе прапісаныя, айчынны бізнес чамусьці не вельмі парадавалі. Ці будзе карысць ад такой падтрымкі, чые насамрэч бізнес-інтарэсы абараняе прэзідэнцкі ўказ? На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае эканаміст і былы рэвізор Леанід Фрыткін.
Добры дзень, спадар Леанід.
Добры дзень.
Якія ў вас былі прачуванні, калі пачалося толькі абмеркаванне вот гэтага будучага указа антыкрызіснага, які потым назвалі 143-й указ аб падтрымцы эканомікі?
Знаете, на протяжении месяца предприниматели и бизнес-союзы упражнялись в составлении мер поддержки, которые они ожидают от государства, и делали они это в значительной мере по просьбе ключевых министерств и ведомств. Так что то, что предприниматели ожидали, что такая работа увенчается какими-то реальными мерами, в какой-то мере вполне логично. И голос скептика вроде нас с вами, которые говорили, что ничего вы реально от государства не получите, никакой реальной поддержки, они как-то воспринимались бизнесом даже с обидой. Как это так, когда вот министры сами просили, представители бизнес-союзов как на работу являлись на всякие совещания, на заседания рабочих групп и присылали эти многочисленные челобитные. Как-то даже обидно было слышать, что кто-то относится к этой работе со скепсисом. Но когда 143-й указ появился, то реакция у этих энтузиастов, по крайней мере, очень такое серьезное разочарование, поскольку в реальности в 143-м указе мер, которые способны серьезно помочь бизнесу, просто нет.
Давайте мы вот по самим указе, по его вместе крыху позднее, я зараз просто ваше меркование. Глядите, уже, ну, может быть, полторы месяцы тому, коли не более, разные краины свету почали примать, ну, не указы, конечно, але вот ухвалять меры по подтримке своего айчинного бизнесу. Мы глядели и казали, вот, да, вот, хутка и у нас, ну, вот, судя по тем, вот, как работа пошла, заявы были министра экономики, что вот мы там в хутким часе уже зробим. Чему так долго, на ваш погляд, все это тягнулось, все это обмеркование? Не только тому, что вот не могли вызначиться с усими пропановами, те у нечем иншим причина.
Знаете, тут правительство очень сложное было положение. С одной стороны, глядя на то, что происходит за рубежом, и исходя из тех ожиданий, которые существовали здесь, было очевидно, что нас эта чаша тоже не минет, и какие-то меры надо принимать. С другой стороны, над правительством есть кое-кто повыше, кто заявляет, что все это ерунда, психоз, и ничего, и что все это несерьезно, и уж во всяком случае, если и помогать, то помогать государственному сектору, а частники пусть помогают себе из своих собственных кубышек. Вот между этими двумя противоположными позициями правительство пыталось как-то лавировать, ну и в результате вот получилось то, что получилось.
Я, дарэчы, на конт ваших слов про то, что некоторые удельники этих обмеркований, распрацовщиков пропанов крыўдзіліся на словы. Кіраўнік Республиканского союза промысловиков и предпринимальников Александр Швец опубликовал 28 красавіка у Фейсбуку на сторонце официйной союза такой вот лист свой, полный болю. Я просто процитую, как он вот описывая гэты этап. И премьер-министр, и министр экономики заявляли, что с предложениями наши они согласны и поддерживают. Поэтому у нас была надежда, что правительство будет отстаивать важные для бизнеса позиции. Хотя попытается. Надежду вселил еще и тот момент, что премьер-министр перенес рассмотрение антикризисного пакета с 31 на 26. То есть хотел, чтобы до конца марта он уже вышел. Ну вот таким чином и чакали ранее, и вот так вот сподевались. Але сапраўды ці варто было чакать, что вот подтрымаюць усіх, асабліва дробны бізнес, асабліва тых вот, хто пацярпеў першы, там розныя там турыстычная сфера, кавярні, там рэстарацыі, розныя там гатэльныя, вот гэты гатэльеры і гэтак далей. Ці можна было спадзявацца, што да ўсяго гэтага дойдуць рукі ў кіраўніцтва Беларусі?
Знаеце, я понимаю разочарование Александра Иосифовича. Я по мере сил пытался ему помочь в подготовке этих предложений, поэтому здесь это в какой-то мере и личный вопрос. Но у частного бизнеса, малого бизнеса в частности, были кое-какие основания для таких ожиданий, потому что, если помните, несколько лет назад государство само затеяло программы поддержки предпринимательства, и только ленивый тогда не говорил с разных трибун о том, что государство видит в малом бизнесе свою надежду и опору, что намерено его всячески развивать, что доля малого бизнеса должна развиваться, и государство этому будет всячески спопешествовать. Но оказалось, в результате появился пакет указов и декретов, которые называли либерализационными, ряд прогрессивных мер действительно было принято, поэтому сейчас бизнес ожидал, что государство будет последовательным и в экстремальной ситуации поможет тому самому малому бизнесу, о котором вроде бы родило. Но тут оказалось, что весь этот малый бизнес, вся эта сфера услуг, торговля, туризм, общепит, что все это бизнес какого-то там второго с половиной сорта, который особой поддержки не заслуживает. Вот дать на 20-25 лет отсрочку заводу, который угробил кучу бюджетных денег на проект, который не окупится, может быть, уже никогда, или дать кучу поблажек и отсрочек сельскому хозяйству по разным указам, это необходимо, это вопрос там продовольственной и национальной безопасности, а эти частники, они все не заслуживают никакого внимания. Когда частный бизнес все это видит, то у него вполне резонно возникает обида, что, оказывается, государство работает только на себя. Ну, наверное, и те, кто принадлежит тому поколению, что я и Александр Иосифович Швец, подзабыли, и а те, что помоложе, как бы уже и не помнят, что государство – это институт классовый, защищает только определенные интересы. Ну и оказалось, что частный бизнес в эти интересы не вписывается. Извините, что такой марксизм.
Ну да. Ну, коли там подумать, что у нас тут так и засталось правление, как их называли, червоных директоров, то и зрозумело, какого класса интересы обороняют.
Червоные директора тут ни при чем, это правление партийно-хозяйственной бюрократии. Так что вот в этом, если с этой позиции, то действия властей абсолютно логичны, предсказуемы и ожидаемы.
Добре, давайте ближе до указу. Я вот почитал ваш артикул с этой нагоды, и я ведаю, что вот вы человек, который в этой сфере займается выучением всех нормативных документов. Это указ, как только он вышел, вы его от литерки до литерки весь выучили.
Между литерками так само.
Да, и между литерками. Давайте спочатку у литерки. Больше. Вот вы зрозумели, у чем заключается подтримка, то есть вот саму вот сутность этого указа?
Вообще, если разглядывать так между литерками и помежротками, то у меня сложилось ощущение, что основной лейтмотив указа выкручивайтесь как хотите. Если говорить серьезно, то основная реальная поддержка – это обещание дать на полгода отсрочку по уплате местных налогов и арендной плате в недвижимости государственной собственности. При этом отсрочку можно получить только по местным налогам, это фактически по налогам на землю и на недвижимость. И в четвертом квартале отсроченные суммы придется оплатить. При этом есть такое условие, что отсрочка предоставляется только при условии своевременной оплаты текущих платежей. Это значит, что налоги на прибыль, на недвижимость, подоходный налог, налог по упрощенной системе налогообложения надо платить вовремя. А если случатся какие-то проволочки, то налоговый кредит, предоставленный по другим налогам, тут же отменяется, и надо заплатить все с пенью. Значит, это фактически сводит такую помощь к минимуму. В придачу еще многие предприятия малого бизнеса сами никакой недвижимостью не обременены, они являются только арендаторами и арендуют зачастую у компаний частных, которым только рекомендовано предоставлять отсрочку и рассрочку. То есть получается, что это мера поддержки около нулевая. Угу. Некоторые меры вообще выглядят очень странно. Например, когда обещается физическим лицам дается право падаць налоговыя декларацыі по падаходнаму налогу до 30 апреля, когда на календаре 24 апреля подписан указ, а срок подачи декларации истек 31 марта. То есть это видно, что указ готовился давным-давно, где-то там гулял-гулял по кабинетам, потом наконец его приняли. Другие меры, например, изменение порядка учета курсовых разниц в нынешних условиях вообще абсолютно ничего уже не меняет. Это чистой воды формальность. Если говорить о других мерах, они носят такой тоже вполне декларативный характер. А те регулировки в отношении налогообложения, например, разрешить предприятиям уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму расходов на санитарно-эпидемиологические мероприятия, а работникам не облагать эти суммы подоходным налогом, но это вообще только уточняет нормы налогового законодательства, которые так имеются, но которые мы с перепугу боимся применять. То есть этот указ весь в целом – это набор таких рекомендаций и полумер, которые ничего по существу не меняют. Вот этот вот полугодовой период отсрочки по налогам, он выглядит чрезвычайно оптимистично. Дело в том, что дело ведь не только и не столько в вирусе. У нас экономический кризис назревал с прошлого года, с того момента, как стало ясно, что у нас ухудшатся отношения с Россией, а проблемы неэффективного госсектора тянут экономику вниз. И вся эта вирусная ситуация, она только стала катализатором проблем. Да, сейчас закрыты границы, ухудшилась конъюнктура рынка, ухудшилась деловая активность. Но если посмотреть данные уже за февраль месяц, то у нас там наблюдается огромный спад в экспорте. У нас в январе-феврале наблюдаются огромные убытки у крупных предприятий. Значит, все это случилось еще практически до вируса. И сейчас очевидно, что даже если вот все будет хорошо и с первыми лучами летнего солнца вирус исчезнет, экономика будет приходить в себя от этого очень долго. И ясно, что до 1 октября ситуация не улучшится. Поэтому в большинстве стран меры поддержки принимаются как минимум до конца текущего года, а отсрочки платежей даются на год, а то и больше. Да, мы не настолько богаты, как США, чтобы заливать деньги там потоком долларов с вертолета, но, извините, у нас с вертолета разбрасываются деньги в сельское хозяйство, в некоторые другие проекты типа Светлогорского ЦКК и завода «Неман». Туда закапываются регулярно миллионы и миллионы долларов без малейших надежд на окупаемость. Если сегодня государство бросает на произвол судьбы малый бизнес, то десятки тысяч людей рискуют остаться без работы. Когда обещается, что, может быть, мы как-нибудь во втором пакете увеличим пособие по безработице до бюджета прожиточного минимума, и этот второй пакет будет тоже месяц или больше гулять по кабинетам, то мы будем наблюдать огромную скрытую безработицу, скрытую, потому что наша система социальной защиты привыкла больше отфутболивать безработных, чем заботиться о них. Многие предприятия после того, как они вынуждены сначала сокращать свою деятельность, переводить людей в отпуска за свой счет на неполное рабочее время, сокращать зарплаты, а потом и увольнять, значит, им открыться потом будет гораздо сложнее. Государство, если бы оно действительно понимало, что малый бизнес в силу своей мобильности, оперативности, если сейчас ему не давать денег напрямую, а хотя бы просто не забирать у них ничего, то если этот малый бизнес выживет, именно он станет главным драйвером выхода из кризиса в дальнейшем, то мы бы избавились вот к зиме от очень больших проблем. Но государство это почему-то пока не делает. Может быть, там во втором-третьем пакете предусмотрены более реальные меры, но пока этого не видно.
Ну і коротко закінчення. Ви сказали про те, що, можливо, там другий, третій пакет документів по підтримці економіки.
Я сказав, віце-прем'єр сказав.
Ну, да, і він сказав. Ви вірите, що там буде справді прописана реальна підтримка, міри по підтримці?
Знаете, верю, не верю, это не мои параметры. Есть вероятность, что там будут более реальные меры. Но это 50 на 50, либо будут, либо нет.
Дякую, великий. Я нагадаю, что у нас в гостях был экономист Леонид Фридкин. Дякую, великий, господар Леонид. Для вас працевал Змитер Лукашук в студии. Слухайте.
Спасибо. Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Скорпіонс прадставілі песню аб барацьбе з каранавірусам. Песня называецца «Sign of Hope». І па словах музыкаў, яна павінна стаць сімвалам надзеі ў перыяд бітвы з COVID-19. Паведамляецца на YouTube-канале гурта. Прэм'ера відэа з музычнай кампазіцыяй у падтрымку барацьбы з пандэміяй прайшла 29 красавіка. У апісанні да відэа музыкі паведамілі, што працуюць над іншымі новымі песнямі. У цяперашні час мы працуем над мноствам цяжкіх рок-песен для нашага новага альбома. За пандэміяй мы хочам даць вам маленькі знак надзеі, які ідзе прама з сэрца у цяжкія часы. Бывайце здаровы і беражыце сябе. Мы вас любім. Выданне Deadline падлічылі прыбытак ад пракату самых дарагіх фільмаў мінулага года і назвала самыя стратныя з іх. Лідарам гэтага антырэйтынгу аказалася шматпакутнае завяршэнне сагі аб мутантах «Людзі Икс. Тёмны Фенікс». Стваральнікі гэтага фільма па коміксах страцілі на ім 133 мільёны долараў. На другім месцы недарэчны баявік, які забіў апошні цвік у труну легендарнай франшызы «Тэрмінатар». Фільм «Тэрмінатар. Тёмныя лёсы». Ён прынёс страты на 122 мільёнаў долараў. А на третьем радку обсмеянная абсолютно усими киноадаптация ведомого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки». Фильм зарабіў студию бедней на 113 миллионов долларов. Нягледзячы на адмененыя за пандэміяй канцэрты, гурт Radiohead працягвае радаваць фанатаў. Так, 29 красавіка у вечернім эфіры шоу Феллана Том Йорк прэзентаваў новую кампазіцыю «Plasticine Figures». Свой выступ Йорк анансаваў у твітары з фатаграфіяй тэксту, а праз некалькі гадзін з'явіўся ў эфіры і выканаў кампазіцыю з хаты. На думку брытанскага часопіса NME, з дапамогай новай песні Йорк дзеліцца з фанатамі марай пра новы альбом, які стане наступнай пластінкай Radiohead пасля «Анімія», якая выйшла летам 2019-го. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Александр Лукашенко распавёў, чаму ў Беларусі так жорстка кантралюецца аказанне гуманітарнай дапамогі з-за мяжы. Парадак, калі на атрыманне дапамогі трэба спярша атрымаць дазвол ад уладаў, у спецыяльна створаных для гэтага дэпартаментах уведзены шмат гадоў таму. Аказалася, што тлумачэнне вельмі простае. Лукашэнку не даюць спакойна спаць грошы беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Кіраўнік краіны баіцца, што па гуманітарнай лініі іх будуць фінансаваць з-за мяжы.
Такой парадак жесткого контроля поступления и распределения гуманитарной помощи появился после того, как я уже говорил, когда мы заметили, что на гуманитарной помощи в свое время выросла наша оппозиция, так называемая, жила неплохо. Фактически ее деятельность антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи. Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи, и установил определенный порядок, честный и открытый.
Пакінем за дужкамі тое, што барацьбу супраць сябе і сваёй улады Лукашэнка называе антыдзяржаўнай. Больш важна, што парадак, які ён называе чэсным, некалькі гадоў таму фактычна паставіў крыж на магчымасці беларускіх дабрачынных ініцыятыў шукаць дапамогу за мяжой. Вось што 3 гады таму распавядала Еўрарадыё заснавальніца платформы «Імена» Кацярына Сінюк.
Нашы пользователі з-за граніцы не могуць переводить деньги в наши проекты. Да? Но мы вынуждены были просто закрыть из-за того, что не урегулировано в законе, каким образом вообще потом этим проектам эти деньги использовать. Это сложно, потому что нужно все регистрировать, как регистрировать, непонятно. Тут мы собираем там суммы, да, какие-то хорошие в проекты, что-то меняется, но мы теряем действительно очень большие суммы из-за того, что не могут люди из-за границы, неважно, белорусы или кто они, участвовать в проектах.
Все это с того часу изменилось, але по великим рахунку проблема засталася. Лукашенко, створяючи заслону для фінансавання апазіції, поставив бар'єр на шляху усяго замежнага фінансавання для беларускіх проектаў. І сёння, калі дактарам па ўсёй краіне тэрмінова патрэбная дапамога, гэта як ніколі адчувальна. Аформіць усе дакументы на спонсарскую дапамогу вельмі цяжка. Медработнікі губляюць каштоўны час за справаздачамі і непакояцца праз магчымыя праверкі з пракуратуры. Здараліся выпадкі, калі дактары ўвогуле адмаўляліся ад дапамогі валанцёру з-за таго, што не мелі часу вазіцца з паперамі. Імена прапануюць спрасціць працэдуру аказання спонсарскай дапамогі медычным установам. Ідэя ў тым, каб дазволіць дабрачынным фондам стаць пасярэднікамі паміж спонсарам і атрымальнікам дапамогі. Такім чынам, фонд мог бы збіраць грашовыя сродкі, дапамагаючы адразу, напрыклад, 100 бальніцам і ўзяць на сябе папяровую працу, якую зараз вымушаны выконваць медыкі.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Ну, а сённяшні выпуск ўжо скончаны. Для вас з самаізаляцыі працаваў Павел Свярдлоў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.